Все новое. Первая неделя – проповедь «Видеть». 22-25 октября 2020 год. Сегодня мы начинаем серию, которую я давно ожидаю. Независимо от того, присоединяетесь ли вы к нам очно или онлайн, я думаю, что сейчас важное время, чтобы стать частью того, что Бог делает через эту церковь. Если вы являетесь членом В4 или церкви в Бриджпорт, вы, наверное, уже получили по почте на этой неделе сопроводительную брошюру к этой серии, которая выглядит вот так, с разъяснением, кто мы и куда мы движемся как церковь. Я не только хочу побудить вас уделить время изучению этой брошюры, но я также хочу, чтобы следующие 4 недели принесли дополнительную глубину и смысл в то, что мы чувствуем и что Бог делает в нас и через нас в грядущие дни. Я молюсь о том, чтобы вы глубже и лично познакомились с этой серией «Все новое», и чтобы вы увидели, как ваша жизнь связана с этой большой историей. В течение последнего года мы работали, чтобы точно определить, чем Бог просит нас быть как церковь. Это невероятно важно для церкви, особенно в наши дни. Но для нас это важно, ведь начинается новый сезон. И наше призвание, в широком смысле того слова, мы сотрудничаем с Богом в обновлении всего. Это довольно возвышенно, но это именно то, к чему призвана церковь. Мы существуем, чтобы присоединиться к Богу в выполнении Его миссии. Мы являемся частью Его движения. Это видение, которое достаточно велико для нас, чтобы жить в нем. И это моя молитва за нас, как за церковь. Я молюсь о том, чтобы мы были сообществом, наполненным верой, движимым Божьей благодатью, сообществом, которое опирается на эту миссию. Теперь, как и в случае с любой миссией или видением, возникает вопрос: как? Как вы на самом деле делаете это? Как мы делаем это? И ответ содержится в 4 словах или в том, что наши сотрудники последние нескольких месяцев называют 4B нашего B4. Эти 4 слова создают архитектуру, которая определяет то, как мы выполняем нашу миссию. B нашего B4. Видеть, принадлежать, быть и превосходить. В течение следующих 4 недель мы собираемся распаковать каждую из этих 4 букв, начиная с первой — «видеть». Но мы собираемся распаковать все это интересным образом. Мы сделаем это, сосредоточив внимание на жизни одного конкретного человека, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Через его историю мы действительно начинаем видеть, что Бог делает в мире и что Он хочет делать с нами. Это также означает, что для того, чтобы двигаться вперед, мы должны сначала вернуть назад. Назад во время и назад в город под названием Ур. Итак, если хотите, откройте свою Библию на 12 главе Бытия. И пока вы будете открывать, я собираюсь рассказать вам кое-что. Первые 11 глав книги Бытия подготовили почву для того, чтобы мы собирались рассмотреть, и они оставляют нас вопросом, на который необходимо ответить. Сюжетная линия в основном выглядит следующим образом. Бог создал мир и все в нем. Бог создал человечество по своему образу и для отношений с Ним. Он доверил управление человечеству. Но человечество выбирает восстание против Бога. И как следствие, человечество закручивается по спирали. И к этому времени, когда вы дойдете до главы 11, мир погрузится в хаос и смятение. Люди рассеяны, разложение на всех уровнях. И есть вопрос, который возникает из этого пыльного облака замешательства. Боже, что ты собираешься сделать, чтобы спасти и искупить свой мир? Боже, что ты собираешься сделать, чтобы спасти и искупить свой мир? На этом этапе истории человечества дела обстоят безрассудно. Над человечеством нависает облако, темное, безнадежное, в мире царит хаос. Но затем в заключительной части Бытия 11 отмечается кое-что интересное. Глава 11 завершается генеалогией. Мы идем от Вавилонской башни, где неразбериха, конфликты, разногласия, генеалогии. Список имен, потомки. И затем, как только эта генеалогия заканчивается, мы знакомимся с человеком Авраамом, которого позже назовут Авраамом. И вы понимаете это, как бы получаете подсказку, что может быть. Бог собирается что-то сделать с этой мрачной ситуацией. Фактически ключ к разгадке предлагается прямо в конце 11 главы Бытия. В ней говорится Бытие 12:31. Фара взял своего сына Авраама, своего внука Лота, сына Харана и свою невестку Сару, жену своему сыну Авраама, и вместе они отправились из Ура Халдейского в Ханаан. Здесь сделано важное заявление, которое я хочу, чтобы вы усвоили, прежде чем идти дальше. В нем говорится, что Авраам вышел из Ура Халдейского. Они вышли из Ура. Прямо здесь содержится невероятный символизм и показывает, почему эта идея наблюдать неотъемлемо вплетена в призвание церкви. Ур — это, по сути, Месопотамия, где проживали шумеры. Как я уже упоминал, это темный период в истории человечества. На самом деле это гораздо лучший кандидат для темного средневековья. Однако сложность усугубляется тем, что этот человек, Авраам, происходит из культуры, в которой человеческое понимание Вселенной и Бога, создавшего ее, чрезвычайно сложное и в то же время дико примитивное. Жители Ура поклонялись десяткам божеств, которые были разделены на группы. Были главные божества — также еще были второстепенные божества. Буквально исчислять можно десятками. Большинство из них были связаны с каким-либо природным явлением, таким как ветер, огонь или дождь. Для всех этих богов были отделенные ритуалы, храмы и церемонии. Есть даже археологические свидетельства того, что в течение периода времени, о котором мы читаем в Бытие 11, жертвоприношение детей было включено в их ритуалы. Это ужасно по-варварски. И когда мы встречаем этого человека, он представлен нам как вышедший из Ура. Мы не можем упустить из виду даже важность этого. Он выходит из места, где преобладает чувство, что божества непостоянны и рассержены. Существовала священническая система, в которой люди работали день и ночь, чтобы защитить других людей от этих злобных богов. Думаю, здесь стоит упомянуть, что, как ни странно, мало что изменилось. Названия богов изменились, но чувство вины беспокойства или страха, которые были у тех, кто жил в Уре, это те же чувства вины, тревоги и страха, которые есть в жизни людей сегодня. И хотя они пытались управлять своим миром с помощью примитивной религии, мы делаем то же самое, но в секуляризованном смысле. Это реальность Авраама, это его мир. А затем мы переворачиваем страницу и видим, что происходит нечто замечательное. В этом контексте, в этом месте, где Бог постоянно окружает неуверенность, мы читаем следующее. Бытие, 12 глава, с 1 по 5 стих. «Господь сказал Аврааму, «Иди из страны твоей, народа твоего, и семьи отца твоего в землю, которую я покажу тебе. Я произведу от тебя великий народ». И благословлю тебя. Я прославлю твое имя, и ты будешь благословением. Я благословлю тех, кто благословляет тебя, и прокляну того, кто проклинает тебя. И все народы на земле будут благословены через тебя». И Авраам пошел, как сказал ему Господь, и Лот пошел с ним. Аврааму было 75 лет, когда он отправился из Харана. Он взял свою жену Сару, своего племянника Лота, все имущество, которое они накопили, и людей, которые они приобрели в Харане. И они отправились в землю Ханан, и они прибыли туда. Теперь мы собираемся сосредоточиться на различных аспектах этой истории в течение следующих 4 недель, но я хочу, чтобы вы сегодня увидели кое-что конкретное. Написано, что «сказал Господь Аврааму». Господь — это первое имя для Бога, не входящего в пантеон шумерских богов. Господь сказал Аврааму. Господь говорил. Понимаете ли вы, насколько невероятно уникальным и прекрасным является это предложение, учитывая обстановку, в которой оно происходит? На фоне усеянном мелкими богами с характерным страхом и тревогой появляется Бог, который говорит, Бог, который здесь, Бог, который делает себя известным. Авраам встретился с Богом. Для всех остальных, живших в его время, слышать Бога было равносильно попытке выяснить, что делают ваши соседи сверху, основываясь на ночном шуме. Это Бог, который говорит. И это будет не в последний раз. Несколькими стихами позже мы читаем это. Бытие 12:7. 7-8 стих. «Господь явился Аврааму и сказал, «Сынам твоим я отдаю землю сию». Итак, он построил там жертвенник Господу, явившемуся ему. Оттуда он пошел к холмам, к востоку от Вифиля и разбил свой шатер». Вифиль на западе и Гай на востоке. Там он построил жертвенник Господу и призвал имя Господа. Господь явился Аврааму, и Авраам поклонился Богу. Обратите внимание, здесь сказано, что он призвал имя Господа. Он вернулся к этому Богу. Он преследовал этого Бога. Несколькими главами позже мы читаем следующее. Бытие 15, с 1 по 7 стих. «После этого слово Господа явилось Аврааму в видении. Не бойся, Авраам, я твой щит, твоя величайшая награда». Но Авраам сказал, «Владыка, что ты можешь дать мне, если я остаюсь бездетным, а мое мнение унаследует Елиезер из Дамаска. И сказал Авраам: «Ты не дал мне детей, так что слуга в моем доме будет моим наследником». Тогда к нему было слово Господа: «Не он будет твоим наследником, но сын, который есть твоя плоть и кровь, будет твоим наследником». Он вывел его и сказал: «Посмотрите на небо и сосчитайте звезды, если вы действительно можете их сосчитать». Тогда он сказал ему: «Таким будет у тебя потомство». Авраам поверил Господу, и это вменилось ему в праведность. Он также сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе эту землю во владение». И снова у него встреча с Богом. И этот Бог дал ему надежду на его будущее. Авраам и его жена борются с реальностью своей бездетности. И Бог дает драматические обещания, обращая свое внимание на ночное небо, и говорит: «Там вот сколько будет у тебя потомков». И после этой встречи сказано, что Авраам поверил Богу. Его страх был заменен на веру. Его встреча с Богом привела к тому, что он доверился Богу больше, чем его эмоции. Еще один отрывок. Бытие 17. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий. Ходи предо мной верно и непорочно. Тогда заключу завет между мной и тобой, и число потомков твоих значительно умножится». Авраам пал лицом вниз, и Бог сказал ему: «Что касается меня, то вот мой завет с тобою. Ты будешь отцом многих народов. Больше не буду называть тебя Авраамом. Имя тебе Авраам, потому что я сделал тебя отцом многих народов. Я сделаю тебя весьма плодотворным. Я произведу от тебя народы, и произойдут от тебя цари. Я заключу мой завет, как вечный завет между мной и тобой, и твоими потомками после тебя для будущих поколений, чтобы быть твоим Богом и Богом твоим потомков после тебя. Итак, вот что я хочу, чтобы вы увидели и поняли. История Авраама – первая реальная история, которая показывает нам, как выглядит жизнь, прожитая в реальных отношениях с настоящим Богом. Здесь мы видим человека, который искренне видит Бога, и он проводит остаток своей жизни, живя в его присутствии. Это в корне меняет траекторию его жизни. Но видение Бога не только меняет его жизнь, это меняет каждую жизнь. Библия наполнена историями о людях, которые встречают, видят или наблюдают этого Бога. В их истории никогда не совпадают. Потому что невозможно встретиться лицом к лицу с Богом и не изменить свою жизнь. Это невозможно. И нигде нет свидетельств того, что Бог желает, чтобы мы испытали некую эйфорию, а затем вернулись к обычным делам. Фактически Петр в Евангелиях предлагает нечто подобное, а Иисус ему, по сути, говорит: «Вы не понимаете этого». Есть результаты видения Бога, и видеть Бога — это то, к чему призваны, точно так же, как Авраам. Позже Авраам получает прозвище. Клички и прозвища что-то говорят вам о человеке. Наверное, не стоило бы вам рассказывать об этом, но в моей жизни было несколько. Родители называли меня медведем-засранцем, но не из-за мультипликационного персонажа Винни-Пуха. На то было гораздо более практические причины. В моем районе жил парень, который называл меня числом 32. Просто так, 32, как число. В младшей школе мои друзья называли меня «бешеный пес» во время занятий спортом. А в средней школе руководитель моей небольшой группы называл меня «Эльвей». Но, оглядываясь назад, я думаю, что это из-за моих зубов, а не из-за моей удивительной способности к броску. Прозвища вам о чем-то говорят. Что это значит? Прозвище Авраама стало «друг Бога». Вот что происходит, когда вы действительно видите Бога. Вы становитесь другом Бога. Почему? Сначала вы обнаруживаете, что этот Бог не похож на других богов. Этот Бог за вас, а не против вас. Этот Бог – Бог любви. Этот Бог – Бог, которому не все равно. Авраам знал, что Бог был за него и с ним. Они были друзьями. Друзья имеют отношение друг с другом. Они говорят друг с другом. Они слушают друг друга. Кстати, быть другом Авраама не означало, что у Авраама были преимущества. У него были долины смертной тени и тяжелые времена, как и у всех. Но он проходил их по-другому. Это также не означает, что жизнь была комфортной. Я пришел к выводу, что настоящие друзья не позволяют вам оставаться в застойных местах. Они будут говорить правду. Они позвонят вам и вразумят вас. Они будут поощрять вас, верить в то, что вы не видите в себе. Все это верно в отношении с Богом, которым мы встречаемся в истории Авраама. Теперь позвольте мне рассказать вам еще пару вещей об Аврааме, а затем я подведу итоги. Авраам не был героем. Авраам не обладал твердым характером. Были времена, когда он обманывал других и делал неправильный вывод. Были времена, когда он до смешного сомневался в Боге. Вдобавок ко всему, он на самом деле никогда не сделал ничего, что мы оценили, как бы успешное дело в наши дни. Его жизнь нигде не считалась быть популярной. Его самым большим достижением было то, что он переехал. Что ж, скорее всего, когда-то и вы тоже переезжали. Но Авраам был известен тем, что он видел Бога и верил Богу. Пометочка. Я не сказал, что он верил в Бога. Ему не нужно было верить в Бога, потому что он знал Бога. Он верил Богу, он доверял Богу. Он поверил Богу на слово. И вот что происходит, когда вы видите Бога. Созерцание Бога приводит к вере в Бога, а вера в Бога приводит к тому, что вы становитесь тем, кем вас замыслил Бог. Вы со мной? Если вы видите, если вы слышите Бога, тогда вы веруете в то, что Он говорит. И когда вы верите в то, что Он говорит, вы будете теми, кем Он вас сотворил. Что все это значит? Это означает, что для того, чтобы мы с вами были людьми, которыми Бог создал нас, мы должны открыть глаза и искать Иисуса. Мы должны открыть уши и слушать Иисуса. Мы должны создать ритм и образцы и найти места, где мы можем встречать Бога, который здесь. Речь идет о присутствии Бога. Можно что-то прояснить еще? Мы существуем не для того, чтобы проводить ритуалы, пытаясь сдержать разгневанных богов. И мы не существуем, чтобы производить продукт, который кажется применимым к вашей жизни. Наш приоритет, как общины веры, указать вам на присутствие Бога, чтобы вы могли увидеть Его, и, видя Его, вы также могли верить Ему. Мне нравится этот момент в первой главе Иоанна, где Иоанн Креститель находится у реки Иордан, крестит людей, и Иисус проходит мимо. А Иоанн говорит своим ученикам: «Взгляните, Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Это был другой способ сказать: вот Бог, который входит во тьму и зажигает свет. И в следующем стихе говорится, что когда ученики Иоанна увидели Иисуса, тогда они тотчас последовали за Иисусом. Это то, что мы призваны делать. И если есть что-то, что я хочу сказать о нашей В4 или церкви Бриджпорт, это не такое «вау», учение действительно основательное, или музыка в самый раз, или восхитительное кофе, или хороший бренд. Все это хорошие вещи, но цель не в них. Я хочу услышать, как говорят, как люди говорят: «Я научился видеть Бога и живу жизнью веры, как Авраам». Аминь.